Просим прощения за задержку. Занимались работой. Встанем, помолимся. Боже наш Отец Небесный, мы Тебя благодарим за то, что Ты нас собрал снова. Благослови, чтобы еще одно собрание мы могли рассуждать о почтении Тебя, о нашем отношении к Тебе. Благослови нас, Господь, Духом Святым, управ каждым, Отец и Дух Святой. Аминь.
Аминь. Споем общую
песню. Ваня, на прощание. Вместе будем петь 35-й номер. Ближе Господь к Тебе, ближе к Тебе.
Друзья, кто участвует, планирует, передавайте записки.
Ближе Господь тебе, ближе к тебе.
Друзья, мы очень рады быть сегодня вместе с вами, ну и вчера, и на протяжении этих дней. Мы желаем поучаствовать в служении. Вначале Кристина расскажет стих, но чтобы не вызвало много вопросов, у меня жена американка, она же родилась в Америке, и вот лет 5 назад начала учить русский язык, поэтому акцент есть. И Вы знаете, друзья, вот очень важно в нашей жизни, но скажу, друзья, что мы еще не привыкли петь, потому что мы только поженились недавно, вот пытаемся, чтобы что-то спеть. И мы хотим спеть гимн: «Когда в пути душа утомляется, под бременем борьбы и труда спешу я в церковь, где не кончается источник мира, радости и добра». Нас иногда спрашивают неверующие люди: почему вы всегда идете в дом молитвы? Ну что вы там потеряли? Постоянно, каждое воскресенье и в пятницу. Молодежь, а куда нам еще идти? Спешу я в церковь. Вы помните, когда у Иезекии случилась трудность, он получил письмо от своего врага, и он пошел в дом Господень, прочитал его, ну и дальше Бог даровал победу. У Анны, матери Самуила, тоже была трудность, и вот она пришла в Силом и там молилась Богу. Друзья, очень важно нам всегда понимать, что наше место в Доме Божьем. Апостол Павел пишет, что есть у некоторых христиан обычай, ну, пропускать собрание. Знаете, мне очень нравится один человек в Библии, это муж Анны. Написано, что он в положенные дни ходил в Дом Господень. Молодежь, в каждой церкви у нас есть положенные дни. У нас сакрамента тоже. Вторник – церковный разбор, в пятницу – молитвенное собрание и воскресенье. Поэтому дал бы Бог, чтобы мы, являясь молодежью, могли в положенные дни посещать Дом Господень. Вначале стих, потом мы споем.
Я тебя, Иисус, увижу и к ногам святым припаду. Обещание твое я слышу. Приготовься, скоро гряду. В ожидании желанной встречи сердцем трепетным сознаю, что за каждый свой шаг отвечу и за каждую мысль свою. Знаю, ты судья справедливый, оттого трепещу вдвойне. Все желания мои и порывы пред тобою открыты вполне. Я тебя, Иисус, увижу и к ногам святым припаду. С каждым часом приход твой ближе. Я тебя с упованием жду. Аминь.
Нежно-то Христос.
посетил молитвенный дом. Прими спасение в день этот памятный, и вместе с нами радостно в путь пойдешь. Прими спасение в день этот памятный, с нами радостно в путь пойдешь.
Друзья, у нас будет две проповеди. Просто они, может быть, будут не очень длинные. Я прочитаю место Писания, 4 книга Царств, 17 глава. Я прочитаю отрывок с 35 стиха. 4 книга Царств, с 35 стиха, 17 глава. «Заключил Господь с ними завет и заповедал им, говоря: не чтите богов иных и не поклоняйтесь им, и не служите им, и не приносите жертв им. Но Господа, который вывел вас из земли египетской, силой великой и мышцей простертой, Его чтите, и Ему поклоняйтесь, и Ему приносите жертвы. И уставы, и учреждения, и закон, и заповеди, которые Он написал вам, старайтесь исполнить во все дни, и не чтите богов иных. И завета, который я заключил с вами, не забывайте, и не чтите богов иных. Только Господа Бога вашего чтите, и Он избавит вас от руки всех врагов ваших». Братья и сестры, немножечко отрывок, чуть-чуть длинный. Обратили ли вы внимание, какая главная мысль этого отрывка? Главная мысль этого отрывка выражается в неоднократном повторении одних и тех же мыслей. Не чтите богов иных, только Господа Бога вашего чтите. То есть, друзья, по этому тексту мы можем сделать вывод, что есть люди, которые чтят богов иных, поклоняются богам различным и не поклоняются, не чтут живого Бога. Друзья, возможно ли это в наших условиях, ну вот в нашей стране, вот может ли христианин чтить богов иных? Друзья, и здесь же главная мысль: но только Господа Бога вашего чтите, и Ему поклоняйтесь, и Ему приносите жертвы. Вы знаете, друзья, я вот, ну, прочел эту главу целиком, 17-ю. Здесь в целом, в этой главе, главнейшая мысль о том, что нужно чтить Бога. И если человек чтит Бога, то Бог этого человека благословляет. Посмотрите, как здесь написано: «Только Господа Бога вашего чтите, и Он избавит вас от руки всех врагов ваших». То есть, от того, как мы относимся к Богу, чтим мы Его или нет, зависит благословение нашей жизни. Или успех в деле наших рук, или охрана божественная и божественное благословение. Просто мы на тему «чтить Бога» мало обращаем внимания, друзья. И поэтому в нашей жизни бывают проблемы. Бывает, нас накрывают болезни. Бывает, беды какие-то случаются, когда мы что-то теряем или кого-то теряем. И не всегда понимаем, от чего это зависит, друзья. А здесь по тексту: Бог благословляет тех людей, которые Его чтут. Которые Его чтут. Друзья, Бог слушает молитву тех людей, которые Его чтут. Я не буду читать, я по памяти скажу. Помните, когда Иисус Христос исцелил слепорожденного, ну, которому глаза помазал брением. И потом, когда этот человек уже был зрячий, на него начали нападать злые люди и говорили: тот человек грешный, признайся, что тот человек грешный, который тебя исцелил. Он говорит: я только одно знаю, что грешников Бог не слушает. А кто чтит Бога и творит волю, того слушает. Вот обратите внимание, Слепорожденный, бывший слепой, сказал: грешников Бог не слушает, но слушает того человека, который чтит Бога. Друзья, это вторая сторона. То есть, если мы чтим Бога, Бог слушает наши молитвы и отвечает на наши молитвы. И этот человек, он не был член церкви, друзья, вся жизнь проходила в темноте. Никогда в руки он Библию не открывал, Библию не читал. Но очень правильно сказал: а кто чтит и творит волю, того слушает. Друзья, больше скажу, если человек не чтит Бога, Бог такого человека может наказывать. Или не может, как вы думаете? Я вот вам прочту в этой же главе одну мысль. Друзья, не буду читать, так перескажу. Был такой царь ассирийский, Сеннахерим. Он пошел войной на... Или Феглафилосар, я не помню, тот или другой. Пошел войной на Самарию, то есть на Израиля пошел войной. И разрушил Самарию, и всех израильтян взял в плен и увел их. А вместо них прислал своих людей. И поселил их в Самарии. И написано: и как эти люди не чтили Бога, то бедствие было, помните какое? То Бог посылал на них львов. И львы этих людей уничтожали. Ну, посмотрите, как написано. И как в начале жительства своего они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их. Посмотрите, как страшно, да, друзья? Вот здесь нам про волков рассказывают. Вот. А здесь львы нападали и уничтожали людей за то, что они не чтили Бога. Я хочу повторить, друзья, это моя пока вступительная мысль. То есть, если человек чтит Бога, Бог этого человека благословляет. Если человек чтит Бога, Бог молитву этого человека слышит. Если человек не чтит Бога, Бог этого человека наказывает. Друзья, вы помните, какой выход нашел царь? Ну, чтобы львы не умерщвляли этих людей. Кто помнит, поднимите руку. Что придумал царь ассирийский, чтобы львы не умерщвляли этих людей? Вот что он придумал. И донесли царю ассирийскому и сказали: народы, которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли, и зато он посылает на них львов. И вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли. И повелел царь ассирийский и сказал: отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда, пусть пойдет и живет там. И он научит их закону Бога той земли. А дальше по тексту: научит их чтить Бога. Вы знаете, друзья, то есть, в общем-то, решение было достаточно разумное, принято. Но я здесь вывод вот хочу какой, друзья. То есть, людей надо учить чтить Бога. Ну, например, вот я вас прошу: а как чтить Бога? Вот мы рассуждаем сегодня до обеда, и сейчас: а как чтить? Я хочу чтить Бога. Поднимается рука и говорит: я хочу чтить Бога. А как? И вот священников Бог, простите, царь переселил, чтобы они научили людей чтить Бога. Отсюда вывод такой, что людей надо учить, как надо чтить Бога. Вот что я и намерен делать сейчас. И еще одна мысль. Друзья, за что судили апостола Павла? Ну, мы скажем, за то, что воскресенье проповедовал, за то, что язычника Трофима в храм вел. Одно из мест Писания говорит: апостола Павла судили за то, что он учил людей чтить Бога. Насколько замечательный был апостол. Учил людей чтить Бога. Братья и сестры, мысль у меня короткая. Как чтить Бога? Я хочу, но как? Я не буду прочитывать тексты, а может быть, что-нибудь прочитаю. Ну, места Писания очень знакомые. Написано так: кто приносит Богу в жертву хвалу, тот чтит меня. Ну вот мы с вами поем. Как вы думаете, это мы чтим Бога или нет? Думаю, да. Думаю, да. Но смотря как поем. Вот пришел неверующий, ему сразу раз книжку. Все поют, и он смотрит, ну, не нравится ему, ну, а что, все поют, надо петь, и поет. Друзья, кто приносит Богу жертву хвалу, тот чтит меня. И поэтому очень важно, чтобы мы обратили внимание, что в глазах Божьих многое, большое значение имеет приносить Ему в жертву хвалу. Ну, а в чем разница, поет один или поет другой? Если наше пение – это жертва Богу, которое есть благоухание приятное, как в Библии написано, значит, это значит чтить Бога. Как это бывает практически, друзья? Поем. У кого-то слух слабый. Слух слабый. И вот выйдет сюда петь, ну, не понравится нам всем. Друзья, но не обязательно здесь, дома, в семье. Или в машине едем. Вы знаете, вот раньше, я помню, я ж много ездил, и раньше, и сейчас. Раньше в машине мы ездили, и мы много пели. И даже вот со слабым слухом, у меня был один сотрудник, но он и сейчас есть, просто я с ним сейчас меньше уже. Он, ну, он слабенько поет, и я слабенько пою. И вот у нас никто не слышит, и мы поем от души. Никто нас не критикует, вот нам нравится. Вот. И вы знаете, друзья, безусловно, это было от души. Или, например, в кругу семьи. Вот мы сейчас в семье практически не поем, а раньше пели. Почитаем Библию, помолимся и споем. Ну, тоже, ну, сами себя критиковать не будем. Но я знаю, что мы это делали от души. От души. И я вам тоже советую, друзья. Думаю, что большинство людей на планете с хорошим музыкальным слухом. Меньшинство с плохим. Но человек, независимо от того, какой у него слух, он может чтить Бога через жертву хвалы. Вы знаете, вот апостол Павел и Сила были в тюрьме. Нигде в Библии не написано о способности Павла петь, но они пели. Написано, и узники слушали их. Я не думаю, что Павел и Сила тренировались один вторым голосом, другой первым. Вот в тюрьму попадем, будем петь. И они тренируются, тренируются, тренируются. Они попали в тюрьму. Возможно, они никогда раньше вместе не пели. Никогда. И теперь они пели, и узники слушали их. Друзья, от их пения поколебались двери темницы и отворились землетрясения, и страж темничный покаялся. Друзья, если бы они не пели, а тихонько ноги в колоду им забили, и они скорбные, и печальные, и все. Ну, так, может, и просидели бы несколько лет. А вот они пели, и Бог совершил это чудо. Но не то чудо, что двери открылись, а страж темничный покаялся. А еще кто покаялся? Вся его семья. То есть не один человек, а вся его семья. Поэтому, братья и сестры, кто приносит Богу жертву хвалы, тот чтит меня. Но жертву хвалы это не только пение, друзья, это молитва вслух. Молитва вслух. Вот вы заметили, что у нас мало молятся. И проповедник старается скорее помолиться, чтобы паузы длинной не было. Хотя мне понравилось, что вчера на костре несколько человек помолились. У нас обычно, когда мы съезжаемся в лагерь молодежный, первый день никто не молится. На костре тем более. А потом начинает вот собрание первое, на второй день уже. Кто-то помолился один, потом два. Неплохо. Сегодня помолились и вчера на костре. Но все равно мало. Друзья, если ты не поешь, помолись вслух. Скажи Богу спасибо за то, что хорошая погода, и за то, что нас много собралось, и, в общем-то, нас особенно не беспокоит. Ну, власти тут чуть пришли, поинтересовались и ушли. Вот. Ну, хорошо, если больше не придут. Ну, а придут, и все равно хорошо. Пусть они знают, что есть верующие люди. И погода хорошая. Видели палатку, да? Нравится вам палатка? Вот. Нравится. Друзья, ну, разве не заслуживает Бог, чтобы чтить Его, благодарить Его, вслух помолиться за все, что Он нам дает. Что нас здесь кормят, и полник даже дают. Представьте себе 700 пирожков испечь. Это непростое дело. И Бог нам все дает. И поэтому мы должны приносить Богу жертву хвалы. И кто приносит, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Братья и сестры, еще как можно чтить Бога? Ну, я, может быть, еще два. Если вдохновение будет, может, и три еще. А может, два. Друзья, книга притчей написана так. 9 стих 3 главы. «Чти Господа от имени твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». «Чти Господа от имени твоего и от начатков всех прибытков твоих». Друзья, что такое начатки? Ну, я по своему личному плану читал Библию, я сейчас читаю книгу «Исход», друзья, и там как раз написано, что когда ты придешь в землю ханаанскую, то начатки плодов, первые плоды, принеси Господу. Друзья, мы это делаем мало. Мы это делаем мало. Ну, у нас один фермер есть, и вот он звонит нам, его помощник, ну такой далекий помощник, и говорит, картошку выкопал и всю куда-то отправляет. Вот. Ну я ему звоню срочно, я говорю, ты же должен на лагерь оставить. Сколько ты выкопал? Ну, говорит, тонн 70. Я говорю, так ты же должен 7 тонн отправить в лагерь. Вы знаете, он стушевался, растерялся, не знает, как отвечать. То есть, братья и сестры, я не о фермерах. Но какой-то прибыток у нас у всех есть. Я не о десятине даже, это будет тема отдельная. А здесь чти от начатка всех прибытков твоих. Стипендию, работаешь и так дальше. Если ты не поешь, ну хотя бы ты от прибытков чти Бога. От зарплаты. Если картошку ты посадил, от картошки. Пчеловоды здесь есть, от пчел и от всего. И Бог, я уже вначале сказал, что Бог сказал, я тебя благословлю за это. Наполнятся житницы твои до избытка. То есть, житница это сарай, амбар. И они будут полные, если ты будешь чтить Бога. Они будут полные. Вы знаете, друзья, ко мне один брат подходит и говорит, давай повесим ящик для пожертвований. Ну, в смысле, здесь, в лагере, чтобы кто хочет, пожертвования в пользу лагеря. Ну, и я не решился. Ну, почему я не решился? Я почему-то боюсь, чтобы кто-то подумал, что, ну, вроде того, что лагерь платный. И мы не решили себе повесить ящик для пожертвований. Потому что мы почему-то всего боимся. А может, это и не совсем правильно. Но знаете что, друзья? Вот, чтобы у нас лично было вдохновение. Но я не пою, я не проповедую. Ну, нате вам деньги на лагерь. Или не на лагерь, на миссионеров. Или еще куда-нибудь. То есть, братья и сестры, я сейчас не лагерь. Никогда в жизни мы не брали ни с кого деньги на лагерь. Нам всегда Бог давал. Я даже вам один случай расскажу. Вот, ну, пожертвования все равно церкви, там кто-то нам давали. А я был главный в лагере. И у меня и деньги хранились. Ну, может, это не совсем хорошо, но у меня и деньги. И я никогда не считал, сколько там денег. Никогда не считал. Они в конверте, и все, лежат. Вот, чуть кончается, опять поступает. И вы знаете, а лагерь шел больше месяца. И вот последний день. Сегодня надо уезжать. Мы только надо, осталось позавтракать. И подходит этот извозчик, или не извозчик, а снабженец, и говорит, деньги надо, хлеба нету, и еще что-то. Я спрашиваю, сколько надо денег? Он говорит, 100 рублей. Я открываю конверт, в конверте 100 рублей, больше ни копейки. Представьте, друзья, мы больше месяца жили в лесу, мы накормили больше 2000 людей, и у меня 100 рублей. Я ему отдал 100 рублей, и все, и конверт выкинул в мусорку. Вот так Бог заботится. Друзья, и вот здесь написано, чти Господа от имени твоего. Вы знаете, вот группа Пушкова, у них там, ну, человек 10. Ну, и у нас встал вопрос. Ну, очень средств уходит много на его поездки и так дальше. И вот подходит в Америке один человек и говорит, мы хотим взять на содержание группу Пушкова. Они сейчас на содержании, то есть материально поддержку имеют, поскольку служение совершают. А я спрашиваю, вы не потянете, это же надо очень много. Он говорит, мы всей церковью, а у них в церкви 9 членов. 9 членов. И вы знаете, они говорят, Бог нам пошлет. Будем молиться, Бог пошлет. Друзья, и уже на протяжении нескольких лет, порядка 4 года, вот эти 9 членов содержат полностью группу Пушкова. И я вам скажу, друзья, были моменты, когда они брали деньги в кредит, ну, чтобы профинансировать какую-то поездку. Брали деньги в кредит. И потом Бог снова давал, с кредитами рассчитывались, и потом снова, и снова, и снова. И я вот знаю, друзья, что у нас такого нету. Мы поругиваем американцев, что они такие-сякие, вот в такой стране теплые живут. Вот, духовно теплые, сидя, молятся или еще что-нибудь. Друзья, но часто с пожертвованием у нас куда хуже, чем у них. И не часто, а в основном хуже, чем у них. А здесь написано: «Чти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих». Поэтому это второй вариант, как чтить Бога. А вы уже выбираете. Вы выбираете. Друзья, ну а третий, сегодня Алексей Муравьев об этом уже читал, я прочту. Это написано в Даниила, 11 глава. Написано вот как. «Поступающих нечестиво», это 32 и 33 стих, вот. «Поступающих нечестиво против за это, он привлечет к себе лестью. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа». Братья и сестры, я это... Вот написано «вразумят многих». Я хочу применить к делу благовестия, друзья. Мы имеем преимущество, знаете, какое большое? Что мы живем в стране, где очень много неверующих. Кто-то скажет: «Так какое же это преимущество?» Друзья, это великое преимущество, что здесь полно людей, которые нас будут слушать. Есть страны, где тебя слушать никто не будет, где Библия в каждой семье и у каждого ребенка, и никто вас слушать не захочет. Друзья, а здесь это, ну вот говорят, север, север, то здесь грешников, которые о Христе не слышали, куда больше, чем на севере или где-то на юге, или в других странах. Я вот иногда еду на машине, и я знаю, в этой станице никогда мы не были, и в этой не были. Здесь масса населенных пунктов, где нету ни одного верующего, ни одного, и где никогда мы с вами не благовествовали, никогда. В любом автобусе, в трамвае, в электричке начните проповедовать, друзья. О Христе слушали несколько человек. Но люди, чтущие своего Бога, они будут действовать. Друзья, чтить Господа – это действовать. И действовать в деле вразумят многих. Вразумят, разумные из народа вразумят многих. Скоро будет восхищение церкви. Друзья, написано, что 5 было мудрых и 5 неразумных. Я думаю, что мы все убеждены, что мы в числе мудрых. Все убеждены. Если бы я сказал, неразумное поднять руку, и ни одной руки. Братья и сестры, но если мы мудрые, написано, они будут действовать и будут вразумлять многих. Это третий вариант, как чтить Бога. Как чтить. И знаете, как у нас бывает? У нас бывает, неделя проходит ни одному грешнику. Братья и сестры, простите за нескромность. Поднимите руку, кто в течение недели последней хотя бы одному грешнику засвидетельствовал о Христе. Поднимите руку. Ну вот, 5 рук, 6, 7. 7 рук. А нас здесь 700 человек. 700 человек. А грешников вокруг полно, много. Поэтому, друзья, чтить Бога, это значит свидетельствовать людям о Христе. Я больше не буду расширять эту тему. Значит, кто приносит Богу жертву хвалу? Второе – от имения. И третье – дело благовестия. О благовестии тема будет, по-моему, завтра. Будем говорить об этом более подробно. Братья и сестры, я просто хочу сделать мысль, вывести о том, как Бог откликается на чтущих Бога людей. В книге пророка Малахи будет идти речь о памятной книге, что люди, чтущие Бога, на особом счету у него. Братья и сестры, в этом же городе, где темничный страж уверовал, написано, когда пришли апостолы, сели на берегу реки. И пришли туда женщины. И одна женщина, чтущая Бога именем Лидия, торговавшая багряницей, она слушала, Бог отверз ее сердце, и уверовала она и все домашние, и крестились все домашние. Братья и сестры, обратите внимание, была женщина Лидия, чтущая Бога. Она не была член церкви, она не знала Христа, она Библию никогда не держала в руках, она жила в Македонии. Друзья, в субботу она сидела и чтила, слушала апостолов. Хотя суббота, друзья, ну вы все знаете, когда на рынок лучше всего идти? В субботу. Рынки большие. Она была торговавшая багряницей. Она была, ну, по-нашему, коммерсанту. Ну, когда, как не в субботу, ей быть на рынке? Когда, как не в субботу? Мы скажем, в субботу нельзя, в субботу запрещалась Библия. Она не была израильтянка. Она была язычница. Для нее суббота – это не день покоя. Для нее суббота – это день торговли. И она пошла и слушала. Ни в храм, ни в церковь. Она просто сидела на берегу и слушала. Она была женщина, чтущая Бога. Кто-то скажет, а если она была язычница, как же она чтила Бога? Друзья, помните, в Афинах апостол Павел проповедовал, говорит, я нашел, рассматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Вот этого Бога, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Братья и сестры, я не буду сейчас заниматься вопросом, как это не знают, а чтят. Возможно, мы это сделаем у костра или еще как-нибудь. Братья и сестры, но язычники Бога чтят, а христиане нет. А христиане нет. А христиане часто даже не знают, а как это делать. А как это делать. Поэтому пускай Господь благословит нас с вами, чтобы мы внимательно проверили нашу жизнь. Какое наше отношение к Богу? Написано, сын чтит отца. Это норма жизни. Бог говорит, а где почтение ко мне? Где почтение ко мне? Поэтому пускай нас Господь благословит и прославится в продолжении общения нашего. Аминь. Как определить, есть ли плоды от твоего служения или нет? Друзья, иногда это бывает очевидно. То есть, например, десятиклассница своей подруге рассказывала о Христе, привела в собрание, это уверовала, приняла крещение, вышла замуж, дети, все стабильно и плоды налицо. Есть работа, когда плоды не так видно. Ну, например, приехал сюда человек за неделю до лагеря, прожил здесь несколько дней, красил окна, домики, плитку на тротуаре перекладывал. И об этом никто не знает. И уехал. Есть ли плоды или нет? То есть, бывает, что плод не так виден. Посмотрите, Павел пишет, я насадил, а Аполлос поливал. Да, хорошо, что Павел увидел коринфских верующих спустя какое-то время, после полива Аполлоса. Но он мог их не увидеть. Кому-то мы рассказали о Христе, где-то окно покрасили, а где-то мы помогли просто на дороге. Я только, знаете, друзья, чтобы мы умели, когда есть работа, не пройти мимо этой работы. Я один пример приведу и сяду. Это было совсем недавно. Мы ехали на машине, и у нас кончился бензин. К стыду нашему и к позору, не смотрим на счетчик, и кончился бензин. И вот это мы останавливаем. Никто не останавливается. Хотя день, все утро, кажется, пожалуйста. Ну, все, наверное, на работу спешат. И мы уже огорченные не останавливаем. Проезжает машина, увидел, что у нас бутылочка стоит. Развернулся, подъезжает. Говорит, нет у меня бензина и из бака не возьмешь. Берет одного из нас и уехал. А я сидел в машине, не знаю, зачем он взял. Смотрю, посадил моего товарища и уехал. И уехал, кто его знает куда, 20 километров в ту сторону, на заправке заправили канистрочку и привез нас, высадил и уехал дальше. Причем начальник какого-то предприятия крупного. И я задаю себе вопрос, а я бы так сделал или нет? То есть он потерял, час потерял, ехал на работу. Просто он по дороге заехал, там кому-то дал распоряжение, и все такое. И вот я думаю, друзья, вот, ну а мы бы так сделали. И вот давайте предположим, христианин оказал помощь, дал канистру с бензином и трактат вручил. Мне кажется, после этой ситуации вот этот трактат заставит пойти в церковь. Безусловно, удивиться, что это за человек, который так поступил. И поэтому, ну, что я скажу, друзья, плоды нашей работы не всегда видны, а бывает, эти плоды растут очень долго. Есть культура, знаете, которая раз посадил, уже через месяц выкопал. Или, а бывает такое, что проходит там десяток лет и больше, пока на выросшем дереве появятся, скажем, ну, фрукты или там ягоды какие-нибудь. И поэтому нам надо работать, а плоды Бог посчитает. И мы их увидим тогда, когда наша жизнь земная закончится.
Белореченцы споют псалом «Ты расстался с престолом». Пожалуйста.
Христом. братья и сестры, я прочту знакомый текст Священного Писания, книга Притчи, 28 глава, 14 стих. Притчи, 28 глава, 14 стих. «Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду». Это текст, который уже напоминался, вот здесь он висит. Книга пророка Малахия, 1 глава, 6 стих. «Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь Саваоф». Тема, о которой сегодня Господь вот усмотрел, чтобы мы могли рассуждать, почтение. Я бы хотел говорить, почтение, переходящее в благоговение. Если я Господь, то где благоговение предо мною? Когда мы говорим о благоговении, я так вот размышляя об этом важном моменте, почему? Потому что даже книга Нового Завета, автор послания нашему Господе Иисусе Христе, он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы, моления, прошения. Кому? Отцу своему. И услышан был за что? За свое благоговение. То есть, если наш Господь Иисус Христос благоговел пред Отцом Небесным, то тем более мы призванные Его благодатью. И поэтому, когда читаем эту книгу притчи, 14 стих 28 главы, «Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении». Благоговение – это есть смесь страха и уважения, смирения и покорности. Это высшая форма почтительности. Это глубокое почтение кому-то или чему-то. То есть смиряться, страшиться, покоряться в ничтожестве своем перед Высшим. Оказывать кому-то безусловное уважение. Благоговейный – это тот, который проникнутый благоговением. Оно может выражаться в благоговейном страхе, в благоговейном трепете, даже в благоговейном молчании или благоговейная любовь, даже благоговейный взгляд. Кто-то скажет, как это может быть? Помним, когда даже пришли к младенцу Иисусу Христу, и вот так вот, как вы думаете, пастухи смотрели на этого младенца? Я считаю, что они смотрели с благоговением. Когда пришли даже волхвы и принесли золото, ладан и смирну, как мы думаем, как они смотрели на этого младенца? Я считаю, также они смотрели с благоговением. Поэтому, когда мы говорим о благоговении, то благоговейный человек, он старается подчинить свою волю воле Божией. Благоговейный человек всегда, он ищет волю, то есть узнает, в чем заключается воля Божия. И поэтому, когда мы читаем книгу Екклесиаст, 3 глава, 14 стих, «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели пред лицом Его». Братья и сестры, сегодня наше благоговение, оно должно выражаться, когда мы читаем 2 Псалом, 11, 12 стих. «Почтите сына», а дальше, «дабы он не прогневался на вас». Как мы можем почтить сына? Вы знаете, когда мы читаем Евангелие от Иоанна, 15 глава, здесь мы читаем, Иисус Христос говорит, «Я есть истинная виноградная лоза, а вы ветви». Когда здесь вот даже вверху, вот так слова из гимна, который поет молодежь, и она любит его. Растите, цветите, плоды приносите, прекрасные в мире наследие Христа. Я с этим увязываю, как бы вот и читаю эту главу, 15 глава Евангелия от Иоанна, где Иисус Христос является виноградной лозою, а мы ветви. И вот Иисус Христос говорит о том, что всякую ветвь, которая приносит плод, Он очищает, чтобы более принесла плода. И поэтому Его именно так вот желание, чтобы мы всегда пребывали в Нем. А когда мы пребываем в Нем, то что происходит с нами? А происходит то, что мы приносим много плода. Я вот обращаю внимание на 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод». Господь так вот усмотрел, чтобы нам идти и приносить плод. С другой стороны, когда мы смотрим на врага душ человеческих, он старается сделать с своей стороны злое дело, чтобы мы могли, как бы сказать, не приносить этого хорошего плода, а приносить кислый, нехороший плод. Когда в свое время, даже читаем книгу пророка Иеремии, Бог говорит, как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы. Такие моменты бывают в жизни юного, ну, можно сказать, виноградника. Бог желает, чтобы мы шли и приносили плод. А плод, смотрите, апостол Павел, когда говорит послание к римлянам в 6 главе, и здесь мы читаем такие слова, кому кто себя отдает, тот является рабом. Но в то же время, когда мы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Как может это происходить, когда мы можем приносить плохой плод? Вы знаете, я сегодня размышлял над одним текстом Священного Писания, когда было одно большое семейство. И вы знаете, не стало отца. И в этот момент один человек, можно сказать, один из сыновей, возгордившийся, он, ну как бы сказать, возмечтал, что ли, стать царем на место отца. Но когда он возмечтал, то ему необходимо было что-то своей стороны сделать. И вы знаете, 70 сыновей у этого царя бывшего, отца его, 70 человек, они погибают в один день, кроме одного. Это был самый младший из его сыновей. И вот теперь смотрите, Иоафам, он как бы притчу рассказывает к народу, вот громко говорит тем собравшимся, и вот говорит им притчу. «Пошли некогда дерева помазать над собой царя, и сказали маслине, царствуй над нами». Хотя я знаю, что это притча. Никто из нас, как бы сказать, не будет понимать превратно, что действительно это, ну, какое-то дерево станет царем. Нет и нет. Но в то же время притчей дает понять, что хочет сказать Иофа. И вот смотрите, маслина сказала им, оставлю ли я тук мой, которым чествуют богов и людей, и пойду ли скитаться по деревам? И пойду ли скитаться? Оставлю ли я? Вы знаете, когда мы становимся перед выбором, сегодня, вы знаете, захлестывает волна, юный виноградник чем? Когда кто-то пошел на повышение. Как мы на это реагируем? Идут на всевозможные отступления. Оставляют святую жизнь. И, можно сказать, делают то, что не должно было бы делать. Но нам должно достойно ценить высокое свое предназначение. А именно, величайший дар, который Бог дает для нас, это быть полезным Богу, да приносим плод Богу и людям. И поэтому оставлю ли я тук мой? Оставим ли мы святую жизнь? Плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Возмездие за грех есть смерть. Сегодня, когда предлагается размышление об этой истине, если я Господь, то где благоговение предо мною. Я бы очень хотел, чтобы мы сегодня могли трепетать перед Словом Господним. Сегодня, когда мы прочитываем Слово Господне, и книга пророка Исаия, 66 глава, она говорит о том, что так говорит Господь. И вот второй стих. «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед Словом Моим». То есть, благоговение перед Словом Божьим. В Слове Господнем открывается нам истина, как должно исполняться Слово. И оно говорит о том, когда я исполняю Слово, то, естественно, мое благоговение перед Словом, оно поставит меня в такое положение, когда, например, дети должны повиноваться родителям. Почему? Так говорит Слово Господне. Скажите, это будет благоговение перед Богом, когда мы исполняем эту заповедь? Да, это будет уже исполнение Слова Господнего. Когда мы благоговеем пред лицом нашего Господа, когда мы благоговеем перед Духом Святым, почему? Потому что Он возродил нас через Духа Святого и подарил нам новую жизнь. И поэтому сегодня, когда Господь подарил это общение, уже вечернее общение, перед тем, как, может быть, нам закончить служение, я бы хотел, чтобы мы могли помолиться. Я бы очень хотел, чтобы каждый из нас усвоил эту истину. Если я Господь, то где благоговение предо мною? Благоговение перед Богом, оно обязательно поставит меня в такое положение, чтобы я благоговел пред Словом Его. Благоговение перед Богом, оно обязательно поставит меня в такое положение, чтобы я шел и приносил плод. Плод наш – это есть святость. А конец – жизнь вечная. Чтобы приносить достойный плод святой жизни, он обязательно поведет меня по пути освящения. И поэтому пусть Господь поможет нам быть внимательными, действовать Духа Святого, чтобы благоговеть пред лицом нашего Бога. Аминь. Помолимся.
Аминь.
Владыка неба и земли, Господь наш, также я благодарю Тебя за тему, предоставленную нам для рассуждения. Слава Тебе за то, что Ты мне напомнил в сегодняшнем дне о том, чтобы я благоговел перед лицом Твоим. Господи, слава Тебе за то, что Ты мой Господь. Помоги мне помнить об этом, чти Тебя от имения своего, а также прославлять Тебя, говорить людям о Тебе, Господь, чтобы окружающие люди видели мое отношение к Тебе правильным, Господи. Будь за все прославлен в моей жизни. Прости, Господи, этого у меня не было в жизни. Слава Тебе за все. Аминь.
Аминь. Дорогой.
Аминь.
Аминь.
Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя, Господи, за то, что есть время, когда мы можем все вместе здесь собраться, Господи. Я благодарю Тебя за то, что Ты на земле своей оставил Слово Твое. Господи, за братьев, которые ведут нас этим путем, Господи, благодарность Тебе. Господи, помоги мне всегда иметь благоговение в сердце своем. Помоги мне быть жертвенной, Господи. Помоги всегда с почтением относиться к Тебе, осознавать всю ответственность, которая на мне, Господь. Всегда помнить, что я дочь Твоя, и поступать с каждым человеком на этой земле так, как положено мне, Господи. И за все прими благодарность, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
Аминь.
Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты мне так много дал, Господь. А я Тебе воздать мало чем могу, Господь. Прошу Тебя, Ты помоги мне не уклоняться от всего того, что чем я могу почтить Тебя, Господь, чтобы Ты радовался обо мне, как о своей дочери. Прошу Тебя во имя Отца, Сына, Святого Духа. Аминь.
Аминь.
Господи, благодарю Тебя за благоприятное время, когда мы можем находиться здесь. Иисус, прошу Тебя, Ты прости, где я не проявляю Тебе почтение, благоговение. Помоги всегда, где я в силах, проявлять почтение, благоговение. Делать это с легким сердцем. Во славу Твою. Аминь.
Аминь. Аминь.
Аминь.
Господь, дорогой, благодарность Тебе за все, что Ты делаешь. Жизни не хватит, Господи, чтобы все отдать Тебе. И пусть каждый из нас отдастся Тебе полностью. Аминь.
Аминь. Господь и Бог наш, мы сердечно благодарим Тебя, что, возлюбив нас, Ты простираешь нам свое благоволение. Благодарим Тебя за то, что Ты проявляешь пастырскую заботу о нас, когда Ты желаешь, чтобы в нашей жизни был прославлен Ты. Но для того, чтобы Ты прославился в нас и через нас, нам необходимо занять правильное положение. Нам необходимо чтить Тебя. Нам необходимо благоговеть пред лицом Твоим. Благоговение пред Тобою, оно неминуемо поставит нас на ступенечку благоговения перед Словом Твоим. А в Слове Своем Ты открываешь, когда и в почтительности друг друга должны предупреждать, когда мы должны исполнять Слово Твое, когда мы, действительно живя в этом мире, должны жить жизнью освящения, приносить плод святости. Поэтому помоги нам усовершаться, укрепляться. Помоги, чтобы в нашей жизни было отображение Твоей божественной жизни. Поэтому продолжи Твою благодать и благословение, если продлишь и в последующие дни, чтобы нам быть внимательными к действию Духа Твоего Святого и всегда благоговеть пред Тобою. Помоги нам не огорчать Тебя. Благослови, Господь, в размышлении о слышном, и когда мы вот будем уже и в отдельных палатках, домиках ли то, или так вот группками рассуждать, чтобы продолжилось действительно это рассуждение о Слове Твоем. И будь прославлен Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
Будем заканчивать собрание. Есть некоторые вопросы, мы ответим с Божьей помощью у костра. Если у кого-то еще возникают вопросы, там вот на кухонном блоке почтовый ящик, туда можно опускать их. Славяне, не забудьте костер развести, они у нас будут заведовать костром. Славянск. Так решили им поручить. Друзья, мы поработали с вами примерно часик, да? И уже как преобразился наш лагерь. Это похвалить хочу. Думаю, что мы будем практиковать такие мероприятия, они полезные. Здесь есть к молитве. Просьба помолиться, чтобы Господь усмотрел постоянное место жительства в городе. Ну, неизвестно в каком. Мы помолимся за этих людей. Встанем для молитвы. Господи, сердечно благодарим мы Тебя за это вечернее собрание. Благодарим Тебя за эту тему. Помоги, чтобы никто из нас не обходил вопроса почитания Тебя как Всевышнего Бога нашего. Помоги, Господь. Не всегда получается. Иногда желание есть, а сил нет. Ты помоги, Господи, чтобы наша жизнь была угодной и приятной для Тебя. Просим мы Тебя о том, чтобы Ты благословил друзей наших, которые нуждаются в постоянном месте жительства. Усмотри этот вопрос, мы приносим во имя Иисуса Христа Тебе его. Благослови наш дальнейший распорядок, храни от всякого зла и несчастья. Да будет милость Твоя с нами, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Аминь.
На столы накрывает Курганинск.